Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Всем добрый день. Мы находимся на политической кухне «Эхо». У микрофона Юлия Хлова, за звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов. И здесь, на нашей политической кухне, мой соведущий Олег Лысенко. Олег, добрый день.
Добрый день.
А гостем нашей политической кухни сегодня стал депутат Законодательного собрания Пермского края Андрей Колесников. Андрей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Хотелось бы поговорить о последних и, может быть, даже каких-то предпоследних инициативах, которые были рассмотрены на Законодательном собрании края. Но и, безусловно, один из резонансных вопросов, которого ждала, так скажем, демократическая общественность, но как-то он так очень быстро проскочил, это инициатива Парнаса о референдуме по поводу возвращения прямых выборов. Очень много копий было сломано вообще вот за всю, наверное, историю прямых выборов. Пермяки говорят о том, что достаточно долгое время, там более 10 лет нет, у нас там 17 лет нет прямых выборов. Так вот, все-таки нужны ли Прикамью, нужны ли вообще сегодня прямые выборы? Насколько это, я не знаю, важно, насколько это действительно поможет в установлении, я не знаю, там, эффективного управления в тех же территориях?
Ну, это очень интересный вопрос, конечно, и каждый гражданин, и, безусловно, каждый депутат не раз задумывался об этой проблеме. Я вспоминаю начало 90-х годов, когда Пермь стала открытым городом, и здесь появилось очень много зарубежных специалистов, и понятно, что и мэр, и губернатор встречались с ними, и каждый раз первый вопрос наших гостей из Европы, Соединенных Штатов был, они избраны или назначены? Избраны или назначены?
И то есть это было принципиально для них, зарубежных
для
гостей?
Для них, да. Был период, когда я с гордостью говорил, да, теперь вот мэр избран, и губернатор тоже избран. Это вот был короткий период Трутнева и Игумнова, когда они действительно были избраны. И тогда я был убежден, что это вот огромный шаг к демократии, и по существу это, и, может быть, и есть демократия. Вот по мере развития вот этого нового исторического этапа для нашей страны я все больше и больше приходил к мнению, я убежден сейчас просто, что выборы – это очень важный компонент, но это всего-навсего один компонент вот всей этой демократической структуры. Очень важно, чтобы параллельно с развитием вот этого избирательного права, естественно, ответственности перед гражданами, избранного гражданами градоначальника или руководителя края, развивались демократические институты, которые позволяли бы критически относиться к их действиям, критически относиться к тому, что происходит, перед выборами, во время выборов, после выборов сохраняли платформу для абсолютно равновесной демократической дискуссии различных сил и кандидатов, ну и над всем этим царила бы судебная система, которая бы абсолютно неангажированным образом оценивала те или иные результаты или разбиралась в тех или иных проблемах. Свести всю дискуссию о развитии демократических механизмов в стране к факту, есть у вас прямые выборы или нет, это значит объединить всю эту картину и, более того, в некоторых случаях поставить под угрозу стабильную деятельность каких-то там муниципалитетов, городов, территориальных образований.
То есть вы хотите сказать, что вот на сегодняшнем этапе прямые выборы, они могут, ну, каким-то образом дестабилизировать вот это вот такое тонкое, шаткое спокойствие, которое сейчас есть?
Вся эта конструкция, она многокомпонентна. Выборы – это одна из составляющих частей. Значит, за короткий период исторический вот нового российского государства с огромной историей, но я всегда повторяю, что мы живем в очень молодой стране на самом деле. 26-7 лет это совершенно не исторический возраст. Использовалось несколько механизмов вот, назначения, выборов, каких-то комбинаций для назначения градоначальников и руководителей территорий. Вот сейчас мы подходим к, ну, вот, к какому-то варианту выборов, возвращаемся к варианту выборов руководителей регионов. Это замечательный шаг. Возможно, все это будет далее транслироваться на крупные города, более мелкие муниципалитеты. Но очень важно следить, чтобы параллельно развивались другие демократические институты. Потому что выдернуть из всей этой вот многоплановой демократической системы один компонент, это означает и дискредитировать выборы, и, в общем, создать иллюзию того, что на самом деле не получится.
Андрей Константинович, ну, смотрите, те граждане, которые выступают за возвращение прямых выборов, они обычно к чему апеллируют? Они говорят, что до тех пор, пока этих прямых выборов нет, вот такие институты и не могут создаваться. Потому что, ежели это люди назначенные, то, соответственно, они вот эту практику транслируют и вниз. И, следовательно, никакого ростка не будет. И мы же ведь помним, что, на самом деле, один из самых, ну, скажем так, любимых пермяками губернаторов, да, Юрий Петрович Трутнев, это как раз был единственный губернатор, который был напрямую избран в самом что ни на есть такой вот чистой борьбе.
Ну, вот это вечный вопрос, что первично, что вторично, курица или яйцо. Вот абсолютно полная аналогия. Вы понимаете, успех любого крупного руководителя города или территории, он очень сильно зависит еще от различных экономических ресурсов, которые у него есть. Угу. Так вот, отношения, скажем, центра Москвы и Пермской области тогда, во времена Игумнова или Трутнева, они были совершенно другими. Сейчас огромная концентрация ресурсов в Москве.
Столица.
И успешный губернатор... Он, конечно, делает очень много, но успешный губернатор умеет как-то правильно просить эти ресурсы для развития территории. Угу. Это вот этот экономический момент, он абсолютно меняет весь ландшафт вот этих вот институтов отношений и системы ответственности. Угу. Поэтому, еще раз повторяю, это очень многокомпонентная система. И сами по себе выборы, есть они или нет, очень важный момент, но абсолютно не решающий всех проблем.
А поскольку вы являетесь членом комитета по государственной политике и местному самоуправлению, уже само название комитета говорит за себя. Ну, вот о политике мы поговорили, а все-таки вот местное самоуправление, насколько оно зависит от финансов в принципе? Вот сейчас вы затронули, кстати, этот вопрос по отношению, скажем, столицы и регионы. Так вот, если говорить о столице Прикамья и территории Пермского края, все ли упирается в деньги?
Ну, на самом деле, название комитета, которое я представляю, оно выглядит намного серьезнее, чем, может быть, его полномочия, поскольку наш федерализм таков, что, в общем, все регионы по управлению как-то удивительно похожи друг на друга. И очень многие решения, которые мы принимаем, это просто перенос на местный уровень законов
федеральных.
И здесь, скажем, комитет, правительство Пермского края, губернатор, они отнюдь не так самостоятельны и самобытны, как можно себе...
Как хотелось бы.
как можно себе представить, например, не знаю, где-то хотелось бы, где-то нет. Так вот, когда мы переходим с вот, проблем федерального уровня на проблемы местного, это абсолютно трансляция той же системы. Ясно, что здесь деньги играют очень важную роль, но очень важен уровень, и об этом мы очень часто говорим на заседаниях комитета, уровень подготовленности вот этих руководителей отдельных территорий Пермского края. К сожалению, вот таких управленцев по существу не готовит наша система образования, хотя и появляются какие-то такие специальности. Но вот здесь очень важно, чтобы люди, которые работают в муниципалитетах, они действительно были готовы к этой деятельности. Следующий момент, безусловно, вот эти денежные отношения. Полная копия вот той истории, которая в стране. Все деньги в крае, а регионы, они получают какие-то крохи и соревнуются за то, чтобы получить краевой ресурс. Как край ищет деньги в Москве, так регион ищет деньги в крае. Я немножко упрощаю ситуацию, но в значительной степени это так.
Но ситуация, по крайней мере, в последнее время начала так потихонечку меняться. И в части поддержки регионам, региональным бюджетам территорий, особенно каких-то программ. Вот мы видим, что на программы деньги выделяются. Другой вопрос, что, скажем, в тех же территориях не всегда осваивают эти деньги, за что, естественно, край начинает, там, я не знаю, там, грозить пальцем или стучать кулаком по столу, чтобы, ну, деньги выделены, их надо осваивать, соответственно.
Ну, ужасное слово, осваивать деньги. Нужно реализовывать вот эти
проекты.
Реализовывать проекты. Просто осваивать.
Вот так, наверное, осваивать говорят, почти, в общем-то, чиновники.
Почти все научились. Вот что в итоге получается. Это большая проблема. Ну, вы знаете, вот появление вот такого проектного мышления, проектных взаимоотношений, оно, в общем, в большинстве случаев кажется очень положительным. То есть, во-первых, мы понимаем, что хочется получить. Во-вторых, очень легко сравнивать разные регионы. Ну, представьте себе, один строит мост, а другой какое-нибудь хранилище. Невозможно. Вот эти вот наиболее важные направления деятельности, они позволяют и контролировать, и сравнивать регионы, и где-то разные. Но вот уровень подготовленности регионов, уровень стартовой готовности, это вопросы, там, скажем, права на землю, предварительные проектные работы, различные геологические условия и так далее. Они, конечно, одни и те же проекты совершенно по-разному проецируют на конкретные территории. Это зависит и от людей, и от природы, и от стартовых условий очень сильно. Поэтому трудно сравнивать разные вот куски просто по проценту выполнения. Здесь надо смотреть глубже.
Ну и зависит, конечно, вот как вы уже сказали, от профессионализма, кстати, тех людей, которые работают. Пока у нас, к сожалению, есть с этим проблемы, как в органах госвласти, так и, то есть мы имеем в виду не только чиновников, но, скажем, и учителей школ, там вообще проблемы с кадрами и в здравоохранении, но об этом чуть позже. Я вот сейчас хочу вернуться к чему. Вы говорили, что когда мы разговаривали о выборах, о прямых, да, о том, насколько это сегодня необходимо, насколько важно или, возможно, надо пережить вот этот период, чтобы сохранить некую план планку, да, там, созданного спокойствия. Вы говорили о том, что без институтов каких-то, вот без развития других демократических и общественных институтов, конечно, невозможно вообще развитие демократии. Так вот, в том числе закон об общественном контроле в Пермском крае, он был принят, были внесены поправки тоже на, по-моему, на последнем пленарном заседании. Так вот, насколько вы считаете сегодня общественный контроль, это такая сила, за которой, в общем-то, ну, есть какое-то будущее?
Ну, еще раз возвращаюсь к тому, что я уже говорил. Мы действительно живем вот в очень молодой стране с огромной историей. Мы живем в очень молодой стране, и вот эти институты находятся в стадии формирования.
Зачаточном буквально.
Конечно. Значит, тот законопроект, который в первом чтении обсуждался на последнем заседании, он фактически транслировал некий федеральный тренд об общественном контроле на территорию Пермского края. Это не инициатива Пермского края. Ну что же, вот такой институт, конечно. Очень хочется, чтобы наши граждане, они, во-первых, сознательно смотрели на то, что происходит, чтобы они имели механизм действительно контроля, наблюдения за тем, что происходит на их территории, в их дворе.
И влияние,
на их
самое
улице,
главное.
И имели платформу для влияния на власть. Как это будет работать? Конечно, мы получим и блестящие примеры, и, видимо, не очень эффектные, но вот эта степень свободы, этот механизм, мне кажется, очень полезным, и, в принципе, он, конечно, должен существовать.
А вот, на ваш взгляд, все-таки, насколько сейчас само общество готово этими механизмами пользоваться? Потому что пока, честно говоря, больше складывается впечатление, что общественный контроль – это некая процедура, которая инициирована сверху и проводится традиционными, во многом, административными методами. Ну, а сама-то общественность в этом деле представлена
скорее... Вы имеете в виду, наверное, проект «Управляем вместе»?
Нет, я имею в виду как раз те самые общественные советы при министерствах наших.
Да, ну вот смотрите, есть примеры разные. Есть совершенно разные примеры. Вот полезно, может быть, посмотреть на аналогию, если мы говорим о городе, это вот товарищество собственников жилья. Угу. Где-то это мощные формирования, организации, которые не дают спокойно жить ни одной управляющей компании, мэрии, и, в общем, они всегда...
И эффективно, самое главное, управляют домами.
И они ими управляют. Вот. Есть абсолютно пассивные вещи. Но наличие вот позитивных примеров, оно, конечно, должно вдохновляюще влиять на тех, кто пока еще не научился получать от этого пользу и удовольствие.
То есть издержки роста, что называется,
конечно,
пока.
Конечно, конечно. Сразу не бывает.
Хорошо. Вот переходя уже к... Вернее, возвращаясь или переходя к территории, мы так вот от территории к центру, да, мигрируем здесь в рамках одной программы. В декабре был депутаты законодательного собрания приняли законопроект, предусматривающий в качестве меры поддержки сельских педагогов единоразовую выплату в размере 1 миллиона рублей. И буквально в конце июня, по-моему, появилась информация о том, что уже 19 учителей сельских школ Пермского края получат вот эту самую компенсацию в размере до, по-моему, 1 миллиона рублей. И, значит, осядут, так скажем, вот в этих территориях края. Но, насколько я поняла, все эти учителя получают эту поддержку не просто вот взяли, заявили о своем желании, о том, что мы хотим работать в территории сельского края. Есть некий конкурс, который проводит отбор. Слишком много желающих у нас появилось работать на селе. Тем более вам эта тема близка, как ректору гуманитарно-педагогического университета.
Действительно, мы об этом не раз думали и говорили. Значит, смотрите, какая история. Вот социально-экономическая жизнь в различных частях страны и в различных частях Пермского края, она очень существенно отличается. Вот. При этом убежден, что общим желанием молодых специалистов, которые строят свою карьеру, это быть успешными и счастливыми. В этих условиях мы каждый год фиксируем, что есть благополучные школы и территории. Возьмите, скажем, центр Перми, где на одно учительское место огромный конкурс, и стать учителем в ведущей пермской школе в высшей степени непросто. Огромное количество желающих. Есть территории, где традиционно сложно комплектуются педагогические кадры. И понятно, что в условиях, когда страна, к счастью, давно ушла от обязательного распределения, вот всех этих там силовых трудовых повинностей, которые так распространены были, скажем, в советские времена, нужно подарить и Министерству образования и науки, и территориям какие-то механизмы по привлечению достойных специалистов. Ну, в данном случае мы говорим о педагогах. Значит, здесь довольно много сделано за последние годы. И то, о чем вы меня спрашиваете, это еще один механизм, который появляется сейчас вот в системе образования. Это выплата, ну, в общем, для сельских территорий очень серьезных, подъемных.
Ну, и для города, на самом деле, 1 000 000 рублей, да, это тоже, да, возможность, да, да, это для, купить, для пусть любого, небольшую,
для
но
любого
квартиру.
Для педагога это очень серьезная поддержка. Но ясно, что использовании этого механизма нужно думать не только о списке желающих получить вот этот самый миллион, но об их квалификации и готовности вести продолжительное время ту деятельность, которую от них ждут. Поэтому здесь есть некий учительский конкурс, и связан он не только там, скажем, с количеством написавших заявлений, но и с опытом и статусом этих учителей. Хотел бы напомнить, что несколько лет назад Пермский край, он был, по-моему, первым в стране, который сделал это, вот таким образом ввел, скажем, институт мобильных учителей, которые вахтовым методом обслуживают группы школ, находящихся, ну, на достаточном удалении от больших населенных пунктов, где просто, ну, в силу учебных программ нет полной нагрузки там для педагогов, ну, там, информатики или иностранного языка. И вот это совершенно блестящий эксперимент. Здесь тоже был отбор учителей. Они должны были иметь стаж не менее 3 лет, там, показать себя хорошими специалистами. И вот этот замечательный эксперимент стал уже просто практикой. Насколько я понимаю, сейчас 24 мобильных учителя в Пермском крае. Это количество растет, и наш студенты педагогического университета, они с огромным интересом рассматривают вот этот механизм как свою будущую карьеру. Поэтому чем больше будет действительно интересных для профессионального сообщества механизмов формирования вот пула учителей для территории, для школ, ну, тем больше механизмов влияния появляется вот у системы образования.
Вот, коль уж мы заговорили о социальной поддержке, Максим Решетников внес уже в законодательное собрание, значит, поправки к закону о поддержке обманутых дольщиков, и в августе законодательное собрание должно будет рассматривать на своем пленарном заседании эти предложения. Там Минстрой, опять же, подготовил целый проект,
да,
по поддержке.
Да, и сейчас Государственная Дума готовит целый, да, блок новых законодательных
инициатив. Вот вопрос, кстати, понятно, что когда, значит, региональный бюджет выделяет деньги учителям, это такая категория, которую действительно нужно социально поддерживать, значит, и дай бог, чтобы они начали работать в территориях, но когда речь идет об обманутых дольщиках, здесь мнения в обществе поделились вот 50 на 50. Кто-то говорит, кто-то ругает, говорит, не надо поддерживать, люди сами должны быть ответственны за свои решения. Кто-то говорит, нет, государство все-таки должно поддержать, коли уж не сформировало механизмы контроля за появлением вот таких долгостроев. Вы как считаете?
Ну, вторая точка зрения мне ближе. На самом деле, коль скоро вся эта система строительства построена таким образом, что вот остается совершенно легальный механизм сбора средств у населения там, на уровне там, котлована или первых этажей и банкротство потом, то понятно, что должен быть некий страховой механизм, который защищает приобретателя вот этой будущей квартиры от тех строительных экономических бед, которые могут произойти. Этот механизм не сформирован пока. И вот все эти усилия федеральной власти и местной власти, они направлены на то, чтобы такой механизм действительно можно было сформировать.
Мы сейчас прервемся на рекламную паузу. Напомню, что на политической... Дубль. Мы сейчас прервемся на короткую паузу. Напомню, что на политической кухне сегодня депутат Законодательного собрания Пермского края, член Комитета по государственной политике и местному самоуправлению Андрей Константинович Колесников. Через несколько минут вернемся на политическую кухню «Эхо» снова.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова находимся на политической кухне «Эхо». Добрый день. У микрофона Юлия Хлобыст и Олег Лысенко. Олег, добрый день.
Здравствуйте.
И в гостях у нас сегодня депутат Законодательного собрания Пермского края, член Комитета по государственной политике и местному самоуправлению Андрей Колесников. Андрей Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Продолжаем разговор о том, что происходит в недрах Законодательного собрания. Правда, вот оно сейчас уходит на небольшие каникулы. В июле, в августе вернется вновь уже к работе.
Да, в августе все продолжается.
Но мы немного о том, что происходило вот весенние и в летние месяцы, и возвращаясь к образовательной теме, которая вам близка, безусловно, выступая перед депутатами Законодательного собрания края, временно исполняющий обязанности Максим Решетников говорил о том, что сегодня, сделал акцент на том, что сегодня необходимо строить, продолжать строить школьные и дошкольные образовательные учреждения. Вот в связи с этим не возникло ли у депутатов ЗАГС собрания, у вас в том числе вопросов о целесообразности такого строительства в связи с демографическими провалами, которые возникают? И Олег Лысенко, наверное, тут как социолог тоже может несколько фактов, наверное, там или шпилек таких вставить.
Ну, как раз шпилек-то я бы не стал бы вставлять, потому что, ну, колебания есть, но они достаточно длинные, это все-таки порядка 15-20 лет. То есть у нас в истории страны были некоторые события, которые до сих пор демографическим эхом отзываются. Вот я просто посужу по абитуриентам, давеча проводил, самый простейший там статистический анализ. Да, у нас в этом году у нас минимальное количество ребят, которые заканчивают школу и готовы поступать в какие-то профессиональные учреждения. Минимальные за последние 20 лет.
В этом году.
В этом году.
Но... У нас в университете стоят длиннющие очереди абитуриентов, подающих документы.
Интересная, да, ситуация?
Минимальные это не означает, во-первых, что они отсутствуют. Во-вторых, ну, хорошо. Пускай это будет комплимент педуниверситету, что даже несмотря на минимальное количество абитуриентов, все равно стоят очереди. Вот. Но, скажем так, на какое-то вот повышение мы выйдем примерно только лет через 7 начнется повышаться, а пик очередной, ну, судя по родившимся, да, у нас через 14 только будет, да. Понятно, что, то есть, сейчас вот для тех, для кого строятся детские сады, тут как раз есть повышение, да, но снизится это количество
понятно.
Достаточно...
Что депутаты Заксобрания думают по этому поводу, ну, и ваше мнение в том числе.
Разговор с социологами, он всегда напоминает разговор с метеорологами, значит, с одной, с другой стороны, так. И вот есть если оттуда, если отсюда.
Цифры, у нас железные цифры, они уже родились, мы точно знаем, где
понятно. Значит, смотрите, какая здесь история. Значит, вот прошлые 4-5 лет Пермский край очень успешно в большинстве случаев реализовывал программу строительства дошкольных детских учреждений. Ясно, что за эти 5 лет эти дошкольники дорастают сейчас до школы. И вот здесь нужны школьные места. И вот это и федеральная программа, и региональная программа строительства вот таких дошкольных, школьных учебных зданий. Значит, здесь, на мой взгляд, все связано не только вот с этими демографическими колебаниями, которые совершенно естественны, в общем, для всех стран, живущих более или менее в одной эпохе, и для Российской Федерации. Я хотел бы обратить здесь внимание на еще одну очень важную составляющую. Ясно, что по ходу десятилетий меняются некие представления и общества, и власти о том, как должно выглядеть дошкольное учебное заведение и как должна выглядеть школа. Ясно, что многие школы, построенные, скажем, там 50-60 лет назад, они очень плохо соответствуют современным представлениям о комфортной образовательной среде, о безопасности, о возможностях инклюзивного образования, где дети с некоторыми нарушениями могут обучаться в обычных классах. И вот этот процесс замены одних зданий другими и строительства, конечно, вот неких новых зданий, там, где это требуется, он вообще должен быть перманентным. Поэтому эта программа – это признак, ну, вот некого очень здорового и цивилизованного отношения к роли образования в обществе. И я очень рад, что строятся такие учреждения. Будет ли, скажем, тревожным какие-то демографические колебания, вполне, в общем, предсказуемые и естественные для вот этих новых зданий? Думаю, что нет. Всегда должен быть некий потенциал на случай ожидаемого небольшого роста. Ну, а если вдруг мы на небольшом спаде, то кто ж скажет, что, скажем, некоторое уменьшение количества детей в классе, оно плохо для системы образования. Ну, есть классы, где 35 учеников, есть классы, где 25 учеников, и вообще это может быть даже шанс для некого нового уровня образования, когда в классе детей поменьше.
Ну вот если, кстати, говорить о новом уровне образования, то, опять же, Максим Решетников, когда выступал перед вами со своей, так скажем, программной речью, то заявил о том, что необходимо подключать школы к высокоскоростному интернету. Возможно, кстати, вот то, о чем вы говорили, что заменять старые какие-то здания там, на более новые, современные, и вводить туда какие-то новые, современные такие технические новшества, это вот как раз веяние времени. Ну, и в связи с этим он говорил о переходе, так скажем, образовательных учреждений на электронный контент. Вот как вы считаете, как представитель в том числе, не только депутат законодательного собрания, но и представитель образования, сферы образования, готовы ли сегодня вот к переходу на такие электронные рельсы, что ли, учреждения образования?
Уф, это на самом деле очень сложный вопрос. На самом деле это очень сложный вопрос. Значит, понятно, современные здания, вообще вот выступление Максима Решетникова, это было 8 июня, это было первое выступление исполняющего обязанности губернатора перед законодательным собранием, оно было очень успешно, на самом деле. Я едва ли вспомню выступление губернатора, которое несколько раз прерывалось искренними аплодисментами. Вот, в законодательном собрании получить аплодисменты в высшей степени непросто. Так вот, здесь их было предостаточно. И Максим Геннадьевич очень хорошо говорила о достижениях системы образования Пермского края, поскольку вот по сценарию он начинает говорить о здравоохранении и затем переходит к образованию, и оно после этого выглядит очень хорошо. Ну, вообще многие отрасли могут получить удовольствие, сравнивая себя с здравоохранением. Сейчас этот способ как-то становится очень популярным, но здесь не надо увлекаться, разумеется.
Сравнительным анализом.
Да. Так вот, понятно, что школа сейчас насыщается огромным количеством вот всякой вычислительной техники интернет-связи и так далее. Абсолютно ясно, что учитель перестает быть единственным источником образовательной информации, и он должен найти свое место, научиться вот быть неким навигатором вот в этом электронном поле. Но если мы посмотрим на долгую историю педагогики, то каждое появление новых технических средств порождало некий набор энтузиастов, которые считали, что учитель сейчас вовсе не нужен будет, и все вот это вот произойдет сейчас совершенно по-другому, каким-то автоматическим образом. Первый раз такая мощная вспышка мировая была после появления массового фонографа Эдисона. Так вот, казалось, что все. На самом деле, учитель при любых технических средствах – это очень важная фигура в школе. И при вот смене его инструментария и, может быть, каких-то вот доминирующих действий, он, конечно, остается в образовании. Чрезмерное увлечение вот всем этим электронным контентом и прочее имеет и плюсы, и минусы.
Но ведь, тем не менее, через какое-то время, возможно, депутаты ЗАГС-собрания будут поставлены перед выбором, когда, скажем, Минобр предложит выделять там большие средства, скажем, на сферу образования, в том числе не на бумажные учебники, да, не только на бумажные учебники, mm-hmm. на обеспечение детей, а в том числе на электронные какие-то форматы.
Ну да, вот это, конечно, обсуждается. Надо сказать, что вот массовое развитие всего этого электронного контента, он приводит к существенному удешевлению его. И не удивлюсь, если через несколько лет
на образование будут тратиться меньшие суммы.
Электронная книга окажется не дешевле традиционной бумажной.
Ну, так она уже сейчас,
по-моему. Они уже...
Тиражируемость,
да,
понятно, что электронных изданий совершенно другая.
Они уже сравнимы. Единственное, не надо ждать, что вот появление каких-то вот новых гаджетов, там учебника, который там лежит на ладони по всем предметам, это может облегчать там школьный рюкзак, но не существует некой вот образовательной таблетки, которую можно принять задешево там или задорого и стать образованным человеком. Это огромная самостоятельная работа ученика и огромная работа учителя, который является навигатором для него в этом поле. Поэтому будет много чего появляться, и того, что мы уже видим у себя на столе, и того, чего мы еще себе представить, может быть, даже не можем. Но суть системы образования – это тяжелый труд педагога и ученика, он останется всегда.
И это никто не отменял.
Нет, это нельзя отменить, просто если ты хочешь быть успешным и образованным.
Андрей Константинович, ну все-таки вот к вопросу Юли я вернусь, да? Как, на ваш взгляд, сами-то школы готовы к таким вот новым посылам?
Ну, разные есть школы. Есть школы, которые просто у нас сейчас лидеры и примеры вот этой деятельности. Есть школы, которые к этому только подходят. Понятно, что сейчас без вот такого источника, правда, самой разной информации, как интернет, видимо, уже представить жизнь современного человека, тем более школьника, невозможно. Но ясно, что этот механизм в школах должен быть. есть это как электрификация уже.
Ну что ж, спасибо огромное. Напомню, что сегодня на политической кухне был депутат Законодательного собрания Пермского края, член Комитета по государственной политике и местному самоуправлению Андрей Колесников. Андрей Константинович, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
А у микрофона работали Олег Лысенко, Юлия Хлобыст. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.